Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас в канун праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Крест и империя – так обозначил свои размышления протодиакон Владимир Василик, доктор исторических наук, кандидат богословия, профессор Санкт-Петербургского университета и духовной семинарии. Затем, примерно через четверть часа, вы услышите продолжение беседы Елены Смирновой с искусствоведом, экскурсоводом Марфо-Мариинской обители Натальей Стреминой в радиоцикле «Белый ангел Москвы», посвященном 115-летию со дня рождения святой великой княгини, преподобной мученицы Елизаветы Федоровны.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона протодиакон, доктор исторических наук, кандидат богословия, профессор Санкт-Петербургского университета, профессор Сретенской духовной семинарии и Угличской духовной семинарии Владимир Василик. Мы с вами празднуем Всемирное воздвижение Животворящего Креста Господня. И хотелось бы в эти святые дни поразмышлять над следующей темой – крест и империя. И прежде всего остановиться на словах тропаря и кондака воздвижения Животворящего Креста Господня. Всем он вам прекрасно знаком. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победы на сопротивные даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительства. Но в греческом оригинале текст звучит несколько по-другому. Позвольте дать вам его перевод. Спаси, Господи, народ Твой, и благослови достояние Твое, победы царям на варваров даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим общество. В этом тропаре выражается вера в победительную силу креста, как основу не только царских побед, но и самой самодержавной власти. Вторая мысль, содержащаяся в этом тропаре. Крест является хранителем империи. Крест – это защитник цивилизации от варварства, которое отождествляется с язычеством и неверием. Следующая идея, содержащаяся в этом песнопении, представление об империи как об обществе христианском по преимуществу, достояние или собственности Христа, его политии, в которой в идеале действуют его законы. Значимо само понятие «полития» или «политевма» в греческом оригинале. Это идеальное государство, по определению Аристотеля. И в этом идеальном государстве действуют или должны действовать идеальные законы Христа и его церкви. Отметим, что тропарь воздвижения был создан в 4-5 веках. Сходная идея несет кондак воздвижения креста, написанный в самом начале 7 века. «Вознесися на крест волею, ти заименитому твоему новому жительству, щедроты твоя даруй, Христе Боже, возвесели нас силою Твоею, победы дая нам на супостаты, пособие Твое имущим, оружие мира, непобедимую победу». А теперь дам свой перевод греческого оригинала. «Вознесшийся на крест волею, ти заименитому Твоему новому обществу, щедроты Твои дары, Христе Боже, возвесели силою Твоею верных царей наших, победу даруя им на врагов, в союзе, имеющем Твое оружие мира, непобедимое победное знамение». В этом кондаке, точнее первой строфе большой поэмы, посвященной воздвижению, присутствует образ креста как победного знамени и одновременно оружия мира. И в Кандаке своеобразно выражается идея имперского миролюбия. Война ведется для мира, что выражается в многосмысленном образе креста. И как средство распятия Христа искупления мира, и как победное знамение, и как оружие победы над варварами, и как оружие мира. Важным является осознание христианского государства как нового общества, новой политии или нового идеального государства. Византийский консерватизм давным-давно стал общим местом в научной литературе. Но зачастую исследователи недооценивают того эсхатологического пафоса и любви к божественной новизне, которое принесло христианство. В Откровении Иоанна Богослова Бог говорит: «Се творю все новое». Это изречение апокалипсиса временами остро переживалось византийцами, которые осознавали себя новым народом Бога, что отразилось и в церковных песнопениях, в гимнографии, казалось бы, достаточно консервативном жанре. Соответственно, христианская империя – это общество нового типа. Это не только идеальное государство, но и в чем-то прообраз нового неба и новой земли, которая явится после второго пришествия. Отметим, что имперский хилиазм, восприятие Восточной Римской империи как некого тысячелетнего царства Христова на земле, не был чужд для церковных песнопений. Так в Кандаке на освящение Святой Софии встречаются следующие восторженные строки. «Как царящей державой над всеми во свой жребий явился Создатель, как владыку своего его мы приняли, и ему ведь храм во обитание приуготовляется, и недостойно ведь для владыки в вертепе желчайшем быть сокрытому». Здесь подспудно присутствует антитеза, противопоставление между неприятием Христа иудеями и его принятием христианской империи, христианским царством, поскольку текст отчасти построен на скрытой цитате из Евангелия от Иоанна: «Во своя пришел, и свои не приняли его». Однако далеко не все церковные песнопения, связанные с темой империи, столь оптимистичны. Зачастую идея империи, имперского патриотизма в византийской гимнографии связана с представлениями о страдании и мученичестве. Приведем в качестве примера стихиры из службы амарийским мученикам, которые находятся в Синайской триоде номер 734. Триод X века, но служба была создана в середине IX. «Показал ты поборников, народа твоего Христе всесильнее, твердую веру в тебя сохранивших, твердую волей смерть за тебя воспринявших радостно, в узах же пребывавших за тебя многолетних, и не отрекшихся от живого Господа. Сопричти же их к ликам святых и душам всех праведных. Явились отчизны и рода всякого основания. Жизнь же дольнюю, презрев как временную, очистили души крови потоками и ударами мечей. К узам они приобщились и к вышнему миру приставились, радуясь». И приведем также первый тропарь второй песни канона «Амурийским мученикам». «Рима рождения, стадо священного овца твоего, варварам свирепым исповедуй тебя, воспротивились ими убитые, наследуют жизнь». Согласно мысли автора этих песнопений, 42 амарийских мученика – это высшие офицеры византийской армии, взятые в плен в 838 году и замученные в 845 году за отказ принять ислам, а равные воины, павшие при защите малоазийского города Амория, пострадали не только за Христа, но и за его народ, за христианское отечество, за православную Ромейскую империю. Их жертвенная смерть является утверждением христианской отчизны, онтологическим фундаментом империи. Итак, империя носит имя Христа и находится под знаменем креста. Из этого явствует, что она призвана к сораспятию Христу и к воскресению с Ним. Соответственно, несчастье, обрушивающееся на империю, в некотором смысле носит характер крестных страданий, а победы – пасхального торжества. Образ крестоносной империи берет свое начало в рассказе о явлении на небе креста императору, святому равноапостольному императору Константину между решающей битвой с узурпатором Максенцием на Мульвийском мосту в 312 году. Ученые до сих пор спорят. Имело ли место данное явление? Если да, то где? В Италии в 312 году? Или на Дунайской границе в 320-м, во время отражения нашествия готов и аланов? Есть различные варианты предания и относительно знаменитых слов «сим победиша», правильнее «сим побеждай», «энтуто ника». По одному из них эти слова были написаны на небе, по другому император Константин услышал некий голос, произносивший их. Но лично я считаю, что было два явления. Первое – перед битвой с Максенцием под Римом, а второе – на Дунайской границе при отражении готского нашествия. В богослужебной традиции впервые рассказы явления креста Константину появляются в Иотгаре, грузинском богослужебном сборнике начала IX века, который отражает иерусалимское богослужение V-VIII века. Он содержит службу 7 мая на явление креста Господня императору Константину. Судя по всему, это празднество явления креста отражает раннюю традицию воспоминания бывшего 7 мая 351 года при императоре Констанции. После Второго Вселенского собора 381 года воспоминание Констанции, царе-еретике, покровительствовавшим арианам, стало неудобным. Он превратился в благочестивого императора Константина. Тем не менее, стихиры из Иотгаре представляют собой не только один из ранних гимнографических слоев, связанных с воздвижением, но и, по-видимому, древнейшие церковно-поэтические тексты, связанные с императором Константином. В них говорится о явлении креста Константину перед битвой. «Сияние креста твоего, Христе, на который ты вознесен был иудеями, на небе видено было и на земле прославилось. Пред очами царя явилось и даровало ему победу. Поклоняемся честному кресту». Исполнился радостью Духа Святаго, боголюбивый царь, когда явилось ему с небес знамение чудо победоносное. Исполнилась радости и Духа Святаго, боголюбивая Елена госпожа, когда возжелала обрести крест. На нем же распялся ты, Сыне Божий, в Иерусалиме. Но воскрес ты из мертвых в третий день. Поклоняемся воскресению твоему, богослужащему, царю спящему. Пред очами явил наедине образ креста, но во святом граде всему множество народа воссиял светом честной крест. Сего ради узрели и уверовали, и поклонились. Со словословиями воскликнули: «Творящие чудеса Божие, слава тебе!» Для развития рассказа о явлении креста эти тропарии представляют особое значение. Крест является императору во сне, а не наяву, как в традиционном варианте предания. Но эти стихиры представляют еще больше интерес с точки зрения духовной истории. Как и в Кандаке на освящении Святой Софии, проводится параллель между страданием Христа в его первом пришествии, его торжеством в христианской империи. Далее, и император Константин, и императрица Елена исполняются Святым Духом. С одной стороны, это связано с Пятидесятницей и апостольским служением царей. Возможно, это является наиболее ранним указанием на их равноапостольный статус. С другой стороны, исполнение Духом традиционно связано с пророческим служением. И параллель между царем Константином и царицей Еленой, с одной стороны, и пророком Моисеем, и его сестрой, пророчицей Мариам, с другой, напрашивается сама собой. Тем более, что подобную типологию создал еще Евсевий Кесарийский. Император Константин, сражавшийся с Максенцием у Мульвийского моста под Римом, подобен Моисею, проведшему израильтян сквозь Красное море. Далее, явление креста Константину является своеобразным провозвестием будущего обретения крестного древа царицы Елены. И, наконец, явление креста на небе множеству народа является как бы третьим и завершающим этапом откровения крестной тайны в имперскую эпоху и имеет эсхатологическое значение. Во-первых, это откровение креста всем народам. Во-вторых, это своеобразное предвестие второго пришествия, которое предварится явлением креста на небе. Аминь. У микрофона был протодиакон, доктор исторических наук Владимир Василиков.
Yeah. белый ангел Москвы. Памяти святой великой княгини Елисаветы Федоровны.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Мы продолжаем цикл передач «Белый ангел Москвы». И наш бессменный автор Наталья Николаевна Стремина, известный искусствовед и в то же время экскурсовод Марфо-Мариинской обители и по местам, связанной с великой княгиней Елисаветой Федоровной, уже начала нас знакомить с этими местами. И в прошлой передаче мы с вами совершили путешествие по Замоскворечью, по тем храмам, монастырям, которые были связаны с именем Великой Матушки. Но все-таки хотелось бы узнать, а как вообще появилась великая княгиня Елисавета Федоровна здесь у нас в России? И как она стала белым ангелом Москвы? Наталья Николаевна.
Начнем мы нашу передачу не в Москве, а начнем мы ее в Санкт-Петербурге. Ведь впервые именно туда приехала гессенская принцесса Элла. Приехала выходить замуж за великого князя Сергея Александровича. Ехала она в вагоне, украшенном белоснежными цветами, душистыми, ароматными. Эти цветы меняли на каждой станции, где была остановка. Как только она ступила на нашу землю, увидели ее многие люди, которые встречали гессенскую принцессу. И среди них был Константин Константинович Романов. И он оставил воспоминания о том, что как будто солнце просияло, какой-то особый свет от всего облика исходил этой юной, первой красавицы Европы. А ведь она была признанная красавица Европы. А дальше ее пригласили в карету. Карета принадлежала Екатерине II. И в этой карете она поехала в Зимний дворец, где ей были устроены пышные, красивые покои. Из Зимнего дворца она в окно могла любоваться дивным городом. А дальше было их венчание, венчание в домовой церкви Зимнего дворца, и потом в одном из залов Зимнего дворца по протестантскому обряду, ведь великая княгиня Елизавета Федоровна была протестантка.
А в каком году это было?
А это был 1884 год. Великой княгине Елизавете Федоровне было 20 лет, а ее супруг был ее старше на 7 лет. После венчания они поехали в Сергиевский дворец. Некогда этот дворец принадлежал Белосельским, Белозерским, но Сергей Александрович купил у них этот дворец специально, и жили они в нем 7 лет. Как только приехали они во дворец, их хлебом и солью встречал император Александр III и императрица Мария Федоровна. Вот так торжественно Санкт-Петербург встречал великую княгиню Елизавету Федоровну. Ну вот прошло 7 лет, 1891 год. Великая княгиня Елизавета Федоровна добровольно переходит в православие. По своему статусу ей совершенно это не было обязательным. Она могла бы до конца жизни быть протестанткой. А вот ее сестра младшая, которая вышла замуж за российского императора Николая Александровича, Николая II, императрица Александра Федоровна она стала, вот она должна была уже на коронации быть православной обязательно. А Елизавета Федоровна, она своим сердцем полюбила Россию, веру православную. И вот 1891 год. Я хотела бы вам прочитать два отрывка из ее писем. Письмо императору Николаю II. «Я всеми своими фибрами русская и ощущаю себя твоей подданной, как и все прочие. Живя в Москве, видя и слыша это, что приходится видеть и слышать каждый день, врастаешь в эту дорогую землю и хочешь работать ради нее и тех, кто живет на ней». И еще это тоже письмо, адресованное императору Николаю II. «Москва. Такой русский город. Здесь этого не выносит, и я должна сказать, вполне согласна, действительно, здесь это нехорошо. Может статься, я более русская, чем многие из русских, потому что не могу чувствовать себя космополиткой».
Какие удивительные слова.
Да, она действительно Россию полюбила. Она отказала, когда было ей сделано предложение в 17-м году покинуть Россию. Она еще раз заявила о том, что это ее вторая родина.
Она полюбила Россию через православие. Ведь она посещала храмы не только протестантские, когда приехала, но и православные. Она через православие, через веру полюбила,
конечно,
Россию.
И главное, что она вышла замуж за очень православного человека, человека, который еженедельно причащался, соблюдал все посты. У нее даже мечта появилась — причаститься из одной чаши вместе с своим любимым супругом. Ну так вот, император Александр III, после того, как великая княгиня Елизавета Федоровна приняла православие, издал манифест, из которого мы узнаем о том, что великая княгиня Елизавета Федоровна стала благоверной великой княгиней. Началось их служение Москве. Ну, надо рассказать, как Москва встретила приезд нового генерал-губернатора и его супруги.
А когда это было?
Это было в том же 1891 году, когда она приняла православие. И вот приезжают они в Москву, и Москва встречает их колокольными звонами. Выходят батюшки всех храмов и на пути крестами благословляют великокняжескую семью. Звенит вся Москва. Тоже торжественно хлебом и солью встречают. Они едут к самой главной московской святыне, к Иверской иконе Божией Матери. Ведь тогда в Москве был такой порядок. Вот все люди, которые приезжали в Москву, обязательно должны были поклониться, помолиться в Иверской часовне матушке. Матушкой называли Иверскую икону в то время. Я хотела бы еще вам о Иверской иконе рассказать словами Елизаветы Федоровны. Это письмо тоже императору Николаю II. «Мои молитвы и мысли будут с тобой и в милой Москве. Здесь, перед Иверской, ты тоже обретешь душевный покой. Каждый вечер, проезжая мимо часовни, видишь толпы людей, ожидающих возвращения иконы. Каждый хочет излить свое переполненное, страждущее сердце. Если у тебя будет время на паломничество сюда, это непременно придаст тебе силы для твоей тяжелой задачи». Почему так ждали люди Иверскую икону? Ее вывозили, возили к больным, возили освещать дома. И люди ждали, ждали возвращения этой иконы.
Хотя во время ее отсутствия там всегда оставались заместительницы.
Да, действительно так, но люди все равно очень верили именно этой чудотворной иконе, ее ждали. А мы нашу экскурсию по Москве, конечно, начнем. Конечно же, конечно, мы тоже зайдем, поклонимся этой великой святыне. И интересно, что в наше время батюшки всей Москвы по очереди, по определенному составленному графику, приезжают и молятся, читают акафисты Иверской часовни. Так что не прекращаются молитвы и не прекращается поклонение этой святыне. Может быть, это такое совпадение? Нулевой километр находится прямо перед Иверской часовней. Нулевой километр — это то место, от которого отмеряется расстояние во все стороны земного шара.
И удивительно то, что великая княгиня Елизавета Федоровна свой крестный путь начала именно в день памяти Иверской иконы Божьей Матери.
Но в этот день она была арестована.
Да, и когда приехала в Москву, она пришла именно
Она начала свой путь в Москве
иконе.
С Иверской иконы. И потом, я хочу вам напомнить, мы рассказывали это в одной из передач, ведь организовала Елизавета Федоровна в Замоскворечье Иверскую общину сестер милосердия, попечителями которой были и Сергей Александрович, и Елизавета Федоровна. Я хочу особое ваше внимание обратить на то, что это совместное было служение. Пусть у каждого были свои организации, которыми они руководили, свои какие-то задачи, но это совместное великое служение Москве. Елизавета Федоровна возглавляла где-то 70 комитетов, может быть, чуть больше, великий князь Сергей Александрович, но они не были просто во главе формально этих организаций, они абсолютно во всем разбирались. Елизавета Федоровна в Москве создает елизаветинские комитеты. Во всех приходах московских обязательно ответвление от вот этого комитета, это помощь сиротам, детям, которые оставались без попечения родителей. Ведь воины были, и дети были такие. Были елизаветинские ясли, елизаветинские приюты, елизаветинские дамские тюремные, комитет, но попечительство тоже. Тоже попечительство было о семьях, кормильцы которых на войне погибли. Назывались эти комитеты, мне кажется, не в честь Елизаветы Федоровны в то время, а в честь ее небесной покровительницы, праведной Елисаветы. Это после ее прославления в 1992 году, когда великая княгиня Елизавета Федоровна станет святой, вот тогда появятся и храмы в честь святой преподобной мученицы Елисаветы, и сестричество, и многие организации. Но, уважаемые радиослушатели, мы около Иверской часовни, и великое служение Москве, куда ни повернешь голову, ты можешь об этом вспомнить. Мы видим храм Христа Спасителя. Храм был построен при четырех императорах. Манифест об его заложении Александр I император, победа в войне 1812 года, храм – памятник героев и имена героев на стенах внутри. Николай I начал это строительство, закончил император Александр II, а осветил император Александр III. И как раз вот в это время и приезжают в Москву великокняжеская семья. Храм Христа Спасителя – это то место, где они, конечно, бывали. И мы видим храм мученицы Татьяны, университетский храм, храм, на котором написано «Свет Христов освещает всех». И в этом храме каждый год на день Святой Татьяны, а это день еще праздник университета, Татьянин день, как его называли, всегда на службу приезжали великая княгиня Елизавета Федоровна и великий князь Сергей Александрович. Они поднимались по лестнице в храм, и Елизавета Федоровна всегда получала большой букет белых цветов. И вот когда заканчивалась служба, она с этим букетом спускалась по лестнице, а среди студентов была такая хорошая примета. Если кто-то получал цветок из рук великой княгини Елизаветы Федоровны, значит, успех во всех экзаменах. И вот пока она спускалась по лестнице, она дарила цветы из этого букета студентам. И вот иногда уже на выходе из храма у нее мог остаться один цветок в руках, а могло и не остаться ни одного. Она так щедро делилась цветами. Вот храм он виден, а ведь стоит он на углу Большой Никитской улицы. И если мы пойдем по этой улице, мы в середине увидим здание нашей Московской консерватории. И вот новое здание консерватории было построено в служение великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны. Да, но только памятника Чайковскому в то время там не было этого памятника. Но тем не менее, и я хочу сказать о том, что они очень любили искусство и музыку, разбирались, играли прекрасно, и в четыре руки играли дома тоже. Это было такое приятное музицирование. Они прослушивали и хоры, синодальный хор, и вот Елизавета Федоровна потом уже из обители с кем-то из сестер по ночам приходила, когда на службе в Успенском соборе ночью пел синодальный хор. Она всегда его слушала. Дружба великокняжеской семьи с деятелями культуры. При них был открыт Московский художественный театр. Они были знакомы со Станиславским и Немирович Данченко.
У них ведь дома тоже был домашний театр, потому что они делали представления.
Ну, домашние театры, конечно, были популярны, но дело в том, что Елизавета Федоровна и концерты в доме генерал-губернаторов устраивала. Она играла Рахманинова, она играла Чайковского, она играла все классические произведения. И она любила петь романсы и русские песни. Она хозяйка главного московского дома. 14 лет служения их на посту генерал-губернатора и супруги генерал-губернатора.
Но если говорить о театре, то можно вспомнить о том, что она, как только вот приехала сюда, вот в Россию, в таких домашних подстановках, она сыграла Татьяну, а Онегина сыграл цесаревич Николай Александрович.
И, кстати, у нас есть такая фотография в музее Марфы Мариинской обители Милосердия. Ну и прекрасно продемонстрировала Елизавета Федоровна свой русский язык. Вот как раз это язык Пушкина, и через этот спектакль услышали, как она говорит по-русски. Ведь Господь явил чудо и ее жизнью, которая стала житием святой, И тем местом, где она родилась, а вовсе не в России, и тем, что она внучка королевы Великобритании Виктории, и что она говорила и сны видела на английском языке, и немецкий от своего отца также хорошо знала, она родилась в Германии. По-французски, итальянски и датски она прекрасно говорила, а по-русски ни одного слова. И вот каждый день полтора часа уроки русского языка. Ну а дальше? Дальше она с сестрами, и вообще она общалась на русском же языке.
Да, но письма, мы говорили о письмах, она не сразу стала писать на русском языке и, конечно, делала очень много ошибок. Можно это видеть, ошибки очень милые, там путала какие-то падежи, женский род с мужским, там и так далее. В основном она все-таки писала на английском языке, ей это было удобнее. Но что интересно, она экспериментировала и меняла постоянно свой почерк. Какому-то человеку она писала бисерным почерком, какому-то с резким наклоном вправо, какому-то очень прямыми, большими такими буквами. И разные у нее там были подписи. У нее была действительно поистине артистическая натура. И, вероятно, когда писала письма, она представляла того человека, которому она пишет. И, сообразуясь с его образом, она писала даже вот другим почерком. Это очень интересное такое явление. Не всегда мы такое можем найти. Какому-то человеку она писала по-немецки, какому-то она писала по-английски. По-русски она не так часто писала, но и научилась она говорить. Для этого должно было пройти несколько лет, прежде чем она научилась как следует говорить по-русски. Но, тем не менее, она этому научилась. И уже письма последних лет, то, что она писала своим сестрам, да, вот это известно его последнее письмо, которое она писала сестрам обители уже.
Из пути
и это уже прекрасный русский язык по-настоящему.
Елена Александровна, ну и про то, что великая княгиня Елизавета Федоровна творческая натура, ведь она еще письма оформляла своими рисунками. И часто это были цветы. Но цветы – это отдельная особая история, конечно, в ее жизни. Она с детства очень их любила, ухаживала, рисовала, вышивала. Ну, интересно, что мы с вами можем свернуть в один из переулков и выйти на Тверскую улицу. А это ведь царская дорога. Вот эта царская дорога, она как раз и вела к Иверской часовне Божьей Матери. Но мы пойдем в другую сторону. И перед нами дом московских генерал-губернаторов. Это то место, в котором жил великий князь Сергей Александрович, генерал-губернатор города Москвы и великая княгиня Елизавета Федоровна. Правда, сразу, приехав в Москву, они не могли остановиться в этом доме, потому что нужно было переоборудовать и перестроить все для уже своей жизни. Там был домовый храм, как в каждом месте, где они жили, обязательно были эти храмы. И архитектор Султанов был приглашен. В древнерусском стиле украшен был этот дом. В нем было организовано и отопление, и гараж для автомобилей, потому что в то время они появились, и Николай II в обитель приезжал на собственном автомобиле. Такая есть у нас в обители фотография. Но куда же они отправились сначала жить? А отправились они в Александрийский дворец, который находится в Нескучном саду. Зимой они жили в этом дворце, вот пока перестройка была в доме генерал-губернатора, а летом они уезжали в любимое подмосковное имение Ильинское. Иногда Александрийский дворец называли Александрией. Этот дворец когда-то был подарен императором Николаем I своей супруге, ее имя было Александра. И поэтому Александрийский дворец. Но сейчас в этом здании находится президиум Академии наук. К сожалению, мы не можем внутри побывать, но мы можем погулять по территории, можем увидеть два флигеля, домик небольшой вахты, фонтан, который когда-то стоял на Лубянке, он теперь перед этим зданием. Интересно, что охраняют вход в этот дворец не львы, традиционные охранники дворцов, охраняют две огромные собаки. Еще сохранилось неподалеку в Нескучном здании манежа. Они часто выезжали просто верхом на лошадях кататься по Нескучному. Это же прекрасная территория была для прогулок. И сейчас там музей минералогии находится замечательный. Можно зайти и посмотреть вот манеж внутри. Ну и несколько зданий, в которых располагались военные, обслуживающие вот этот дворец. Есть еще одно место, а мы стоим пока все-таки около Иверской часовни. Неподалеку на территории Кремля был Малый Николаевский дворец. И он тоже императорский, и тоже там жила великая княгиня Елизавета Федоровна. Да, дом генерал-губернатора на Тверской. Когда-то построил его архитектор Матвей Казаков. Дом был достроен, стал высоким, ну, уже в советский период. Дом в советский период переехал вглубь, стал на другую линию, потому что улица расширялась в то время. Так что дом тоже имел свою такую историю интересную. Но, к сожалению, мы не можем посетить дом генерал-губернатора, потому что там мэрия находится московская. Только в дни 18 апреля и 18 мая. В эти дни посещаются закрытые многие и посольства, здания, дни культурного наследия. Но мы должны зайти с вами, конечно, на Красную площадь. Перед нами Никольская башня, она проездная башня, в ней ворота. И вот именно через эти ворота должен был выехать великий князь Сергей Александрович в феврале месяце 1905 года. И вот этот страшный взрыв случился на территории Кремля, недалеко как раз от выезда через эти ворота. Но на Красной площади есть и те сооружения, которые непосредственно относятся к служению великого князя. Исторический музей. Каждый экспонат этого музея великий князь Сергей Александрович держал вместе с историком Забелиным. Великий князь Сергей Александрович очень любил и знал нашу историю, ведь он много раз путешествовал по России. Его великое служение Москве было таким уникальным, что он был одновременно наместником императора в 10 губерниях Центральной России. Это значит, он генерал-губернатор и где-то в Ярославле и еще. И вот везде вместе с Елизаветой Федоровной они ездили, и наместник – это практически губернатор этих мест. Ну и Сергей Александрович очень любил археологию. Он тоже участник многих археологических раскопок. Его коллекции археологические, они тоже находятся в историческом музее. На Красной площади мы еще с вами видим верхние торговые ряды. Торжественно они были открыты после освящения, и на это торжество приехала великокняжеская семья. Интересно, что в верхних торговых рядах выставлялась коллекция Генриха Бракара. Но он был известный парфюмер. Он открыл первую мыльную фабрику, ее так называли, где душистое мыло изготавливали. Ну, а потом на этой фабрике создали духи к 300-летию дома Романовых, любимые духи императрицы. А сейчас мы их знаем как духи «Красная Москва». На этой же Красной площади появился электрический трамвай. Вообще в Москве был наведен очень большой порядок, и городовые стояли на расстоянии видимости друг друга.
Это при великом князе Сергея Александровича, да?
Он возглавил комитет по созданию Музея изящных искусств имени Александра Третьего. Сейчас мы знаем этот музей как Музей изобразительных искусств имени Пушкина. И он средства давал на создание этого музея. Он свои коллекции давал тоже туда. И после гибели Сергея Александровича Елизавета Федоровна передала коллекции. И, кстати, там зарубежное искусство представлено. Так вот, коллекционер Бракар собирал зарубежное искусство, и его коллекции попали тоже в этот музей. Но, к сожалению, великий князь Сергей Александрович до открытия музея не дошел. Я думаю, что самое главное в служении великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны, это то, что, приехав в Москву, ведь Москва не была столицей, но они сразу вспомнили о том, что Москва – город святынь и древности, и придали городу вот такое значение. Вот эти все здания вокруг Красной площади, еще можно сказать и о здании Московской городской думы, но потом это стал музей Ленина, потом это стал музей войны 1812 года сейчас. Но когда-то Московская городская дума там заседала, и все вот эти здания, они в одном стиле, псевдорусском стиле. И все это вокруг красной, красивой, слово «красное» означает «красивая площадь», а это сердце нашей Родины, алтарь нашего Отечества. И вот значение городу, как городу святыни древности, как раз своим служением и привнесли великая княгиня Елизавета Федоровна и великий князь Сергей Александрович. Но я хотела бы еще про одно служение их сказать, а это служение Святой Земле, Палестине. Потому что Сергей Александрович – основатель и глава Палестинского императорского общества православного, И до момента своей гибели он служил этому обществу. После гибели великого князя Сергея Александровича Елизавета Федоровна стала главой императорского палестинского общества и возглавляла его до дня отречения императора, потому что оно было императорским обществом. Музей императорского православного палестинского общества находится на улице Забелина. И вот, войдя в здание, мы можем увидеть на стене барельеф. На нем великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна. Дорогие радиослушатели, я хочу рассказать вам еще одну историю, связанную с благословением великой княгини Елизаветы Федоровны на создание сестричества. Икону, как благословение, она на создание Марфо-Мариинской обители Милосердия получила от игумена Зосимовой пустыни Германа, иконописца. Эта икона «Господь Вседержитель», находится она сейчас в Третьяковской галерее в храме Николая Чудотворца в Толмачах. Великий князь Сергей Александрович на одной из художественных выставок купил картину Михаила Васильевича Нестерова. И называлась эта картина «Христова невеста». На ней он изобразил свою супругу. Но в образе Христовой невесты у нее платок староапреческий на голове, и где-то она вот в скиту, видимо, находится. Очень грустное лицо. Дело в том, что в 25 лет умирает молодая, любимая супруга Михаила Васильевича Нестерова. Он очень горевал, и вдруг вот пришла ему мысль написать картину, где бы он ее изобразил как Христову невесту. Лицо Марии Ивановны как раз на этой картине. И вот когда он писал, у него как бы вся грусть и все его переживания постепенно перешли на полотно и остались в этой картине. А он с того момента стал великим художником.
А когда это произошло?
Картина 1887 года. Люди, попадая в Третьяковскую галерею, в зал Михаила Васильевича Нестерова или в Марфо-Мариинскую обитель, где его росписи, сердцем начинают чувствовать и природу нашу российскую, приближаться духовно и к святым, которых он изображал. И действительно, это случилось вот после написания этой картины. Он действительно стал художником великим. Великий князь Сергей Александрович на выставке приобретает эту картину и дарит своей супруге, великой княгине Елизавете Федоровне. Это еще совершенно светский период ее жизни.
Всего 3 года прошло после того, как они повенчались.
Всего 3 года. Ну, конечно, благотворительностью она всю жизнь свою занималась, и еще когда жила и росла в Дармштадте, еще девочкой когда была. Но, тем не менее, такой неожиданный подарок. И подарок как благословение. Дальше происходит знакомство Нестерова и Елизаветы Федоровны, более такое близкое знакомство, в тот период, когда она уже создает Марфо-Мариинскую обитель, и она его приглашает расписывать Покровский главный собор, и это становится жемчужиной московской архитектуры. Проходит еще несколько лет, и Михаил Васильевич Нестеров пишет картину. Называет он ее не «Христова невеста», а «Невеста Христова». И вот на этой картине в белых одеждах великая княгиня Елизавета Федоровна, настоятельница Марфо-Мариинской обители, держит она в руках букет цветов. Мы видим небольшой фрагмент храма Покровского на этой картине и видим тоненькую-тоненькую березку, которая является символом России.
Удивительно. Получается, что дар картины «Христова невеста», той картины Нестерова, которую великий князь подарил супруге, получила такое пророческое продолжение.
Ну да, воплощение уже Елизаветы Федоровны как настоятельницы, как создательницы Марфо-Мариинской обители Милосердия. Но ведь она действительно становится невестой Христовой. Удивительно. Все вот по промыслу Божию происходит. Наверное, коль мы заговорили о Марфо-Мариинской обители, давайте, Елена Александровна, еще раз подойдем к Покровскому храму, поднимем головы. Перед нами престол и 2 ангела, которые смотрят навстречу друг другу. Это образы великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Феодны. Вот здесь, в созданной в память о великом князе Марфо-Мариинской обители Милосердия. Елизавета Федоровна в одном из писем говорила о том, что мы с Сержем соединены на небесах. Я знаю, что я там рядом с ним и черпаю спокойствие в этой молитве. Но она на земле рядом с ним, она на небесах рядом с ним. А Москва – это великий древний город, который хранит память о великом служении великой княгини Елизаветы Федоровны и великого князя Сергея Александровича. И вот в этот юбилейный год, год 870-летия Москвы, особенно хочется вспомнить о их великом служении.
Наталья Николаевна, вы рассказали, что в Москве великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна жили в трех дворцах, да? Там попеременно. А летом, где они жили, наверное, как и вся Москва, уезжали куда-то за город.
Они уезжали в подмосковное любимое имение великого князя Сергея Александровича Ильинское. Это имение он получил в наследство от своих родителей. Когда-то имение было куплено у дворцового ведомства императором, отцом великого князя Сергея Александровича Александром II для своей супруги, императрицы Марии Александровны. У нее здоровье было слабое, и ей необходим был свежий воздух. Ну, а, как известно, называли те места Швейцарии подмосковные. И действительно, очень живописное место было Ильинское, берег Москва-реки. Они часто на лодках плавали по реке. Потом появился дворец Бусова имени. Рядом они переправлялись на лодках, но это был уже август месяц, когда прохладная погода. В том доме Усовском Сергей Александрович все устроил тоже по последнему слову техники. Там было отопление. Там можно было жить, может быть, даже и зимой. Но, тем не менее, зимой они возвращались. Там Сергей Александрович тоже работал, был его кабинет и библиотека. Ильинское – это то место, куда они поехали в свадебное путешествие. Елизавета Федоровна вступила впервые на российскую, уже подмосковную землю. Она крестьян увидела не в Петербурге, жизнь крестьян, а вот здесь, в Ильинском. И она где-то стала и частью жизни этого Ильинского, потому что она заходила в дома. Устраивали они большие праздники на Ильин день, это 2 июля. В этот праздник были ярмарки всегда, крестьяне привозили много каких-то продуктов своих. И по ярмарке шествовал Сергей Александрович и Елизавета Федоровна, несли корзины, они покупали у крестьян все, что они там продавали на ярмарках, а потом одаривали крестьян своими подарками. Это может быть отрезок ткани на рубаху или какая-то посуда. Ну, во всяком случае, всегда подарки получали все крестьяне. Это было необыкновенное время. Утро начиналось с того, что великий князь Сергей Александрович отправлялся на свою ферму. Там были лучшие породы европейских коров завезены. На конюшне лучшие лошади тоже европейских пород. Был большой птичник и много-много там всяких видов птиц. И, кстати, иногда Сергей Александрович брал с собой детей, ведь в семье великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны воспитывались дети младшего брата Павла Александровича, потому что именно в Ильинском тоже произошла эта трагедия. Умирает от скоротечных родов его супруга, принцесса греческая Александра. И семимесячный ребенок появляется на свет, великий князь Дмитрий Павлович, на год старше его великая княгиня Мария Павловна. Но вот так сложилась жизнь, что вынужден был покинуть Россию Павел Александрович, и воспитателями и опекунами этих детей они стали. Великий князь Сергей Александрович, после того, как ушли из жизни его родители, очень опекал своего младшего брата, великого князя Павла Александровича. И удивительно, но именно дети Павла Александровича росли около Сергея Александровича. И вот я хотела бы прочитать письмо, которое написала великая княгиня Елизавета Федоровна в 1905 году великому князю Павлу Александровичу. Ты знаешь, что для меня твои дорогие маленькие сокровища, как ангелы, добрые, нежные, горячие сердечки помогут мне жить ради них. Единственный, для кого я прежде жила и кому отдавала безраздельно сердце и душу, был Серж. Теперь же, памятуя, как вы вместе с ним решали все, касающееся детей, очень прошу тебя делиться со мной в письмах, своими мыслями и почаще. Я знаю, что ты, как и Серж, единственно возможной основой полагаешь веру, долг и патриотизм. Великая княгиня Елизавета Федоровна. В доме генерал-губернатора на Тверской комнаты были специально созданы для детей. И в Ильинском для них тоже были специальные комнаты. И утром Сергей Александрович брал на ферму детей. И они росли там на свежем воздухе и на прекрасных продуктах питания вот с этих ферм. А Елизавета Федоровна отправлялась гулять по полям, собирала полевые цветы. Она любила не только садовые розы и лилии, она любила и колокольчики, и ромашки, вот простые цветы очень. Вообще все комнаты там, где она жила, были украшены всегда цветами. И она любила за ними ухаживать, любила их рисовать. И вот тоже вышивала, глядя на живые цветы.
Они всегда ездили к своим соседям, да, Архангельское, да,
да? Да, конечно, Архангельское, Коралово.
То есть это была такая жизнь, скажем, помещиков, да, того времени, описанная и Чеховым, и да. Тургеневым,
попадая
и Толстым.
В Ильинское, сельская простая жизнь начиналась в тех местах.
И там была именно такая Россия сельская.
Конечно.
Которую как раз и полюбила великая княгиня Елизавета Федоровна, и впоследствии себя называла русской, вот мы уже зачитывали ее эти письма, как раз пожив жизнью вот такой вот поселянки, скажем, да?
Ну да, и потом они, кстати, организовали родильный приют, там вот после трагедии, которая произошла. Дети крестьянские, которые появлялись на свет в этом приюте, их крестными становилась великая княгиня Елизавета Федоровна и великий князь Сергей Александрович. Так что у них там было еще много крестников. И в этом доме днем всегда было домашнее чтение. Устраивались домашние спектакли, и, выезжая в Ильинское, ведь они туда привозили очень много театральной и бутафории, и костюмов, и шарады всякие там.
Сохранились фотографии с изображением живых картин.
Конечно,
именно в Ильинском.
Именно в Ильинском. В Архангельском тоже были концерты и гости. И, кстати, часть коронационных мероприятий – это гости, которые жили и в Ильинском, и в Архангельском. Но это уже к концу этих мероприятий.
А в Архангельское они ходили ежедневно пить чай.
Пить чай. И подруга великой княгини Елизаветы Федоровны, Зинаида Николаевна Юсупова. Собиралась элита, светское общество. Были прекрасные разговоры о прекрасном. И они были окружены все произведениями искусства. И атмосфера была необыкновенная. Но, кстати, ведь там и занятия были спортивные, играли и в теннис.
И купались.
И купались, да-да-да, потому что Москва и река рядом.
И ходили по грибы. Великая княгиня очень полюбила собирать грибы. У них были свои любимые места, лесочки, где были грибы одного вида, другого, третьего. И в их саду, в Ильинском, тоже росли белые грибы.
Но это вообще удивительное было имение, ведь когда-то до дворцового ведомства оно принадлежало Астерман Толстому Александру Ивановичу, герою войны 1812 года. Он тоже был очень образованный человек, у него обсерватория была, обширная библиотека, и много строений на территории имели чудесные названия. Приют для приятелей, Миловзор. Вот такие названия. И они остались в этом имении, когда туда приезжал как раз великий князь Сергей Александрович или великая княгиня Елизавета Федоровна.
Наталья Николаевна, мы с вами уже сказали о том, что она чувствовала себя русской, что она очень любила цветы. Мне бы хотелось, чтобы вы прочли известное стихотворение, которое все очень любят. Это стихотворение посвящено великой княгине Елизавете Федоровне и посвящено человеком, о котором мы уже упоминали в этой передаче, в самом ее начале.
Ну, конечно, это Константин Константинович Романов. И именно это стихотворение он написал в имении Ильинское. «Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно. Ты так невыразимо хороша. Уверена, под такой наружностью прекрасной такая же прекрасная душа. Какой-то кротости и грусти сокровенной в твоих очах таится глубина. Как ангел ты тиха, чиста и совершенна, как женщина стыдлива и нежна. Пусть на земле ничто средь зол и скорби многой твою не запятнает чистоту, и всякий, увидав тебя, прославит Бога, создавшего такую красоту».
Вы прослушали передачу искусствоведа, экскурсовода Марфы Мариинской обители и по Москве Натальи Николаевны Стременной, посвященной великой княгине Елисавете Федоровне и ее супругу, великому князю Сергею Александровичу, их служению в Москве. Передачу подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Вы прослушали передачу из цикла «Белый ангел Москвы» памяти святой великой княгини Елисаветы Федоровны.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, православное издательство и интернет-магазин «Благовест» поздравляют вас с праздником воздвижения честного и животворящего креста Господня. Пусть крест Христов хранит вас и освещает ваш жизненный путь. На сайте магазина «Благовест» низкие цены на православные книги и товары, много разных акций и вариантов бесплатной доставки, лучшие условия для храмов и монастырей. Не пропустите, ждем вас на сайте благовест-москва.ру. Также можно звонить по телефону 8 800 333 1178 в рабочие дни с 9 до 17 часов. Повторяем телефон 8 800 333 1178. Дорогие слушатели, приглашаем вас в Московский дом книги на Новом Арбате, где 6 октября в воскресенье в 13 часов состоится презентация книги Александра Столярова «Неправильная сказка». Специальный гость – генеральный директор Первого общественного православного канала «Спас», член Общественной палаты России Борис Корчевников. Детское отделение Московского синодального хора, работающее по благословению митрополита Волоколамского Илариона Алфеева, объявляет набор детей школьного возраста, обладающих музыкальным слухом. Обучение проходит в двух возрастных группах в программе обучения «Хор», «Сольфеджио» для тех, кто не обучается в музыкальной школе, церковно-певческий обиход в старшей группе. По окончании обучения выдается диплом. Художественный руководитель детского отделения Московского синодального хора Наталья Станиславовна Асмус, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, преподаватель факультета церковного пения Свято-Тихоновского университета. Занятия проходят по понедельникам и четвергам. При храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» по адресу улица Большая Ордынка, дом 20, рядом с метро Третьяковская. О событиях в жизни детского коллектива можно узнать на сайте Московского синодального хора латиницей mossinodchor.ru, раздел «Новости». mossinodchor.ru. Предварительная запись на прослушивание по телефонам 8 916 074 3435 и 8 916 273 78 87. Повторяем: 8 916 074 34 35 и 8 916 237 78 87. Телефон, Вайбер, WhatsApp.